Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Но в этот раз в связи с референдумом о независимости Крыма начнем с украинской темы, точнее с того, как украинский кризис воспринимается официальным Пекином. Китай, как известно, является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето, и от его позиции может во многом зависеть урегулирование нынешнего кризиса в отношениях России и Украины. Мой собеседник, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов, отмечает, что формально призывая к дипломатическому диалогу, официальный Пекин занял выжидательную позицию. Готовясь к нашему разговору, я посмотрел комментарии по поводу отношения Китая к событиям на Украине, комментарии, опубликованные на русскоязычном сайте Жэньминь Жибао, и, откровенно говоря, все-таки так четко я эту позицию Пекина и не понял. По-вашему, в чем она заключается?
Во-первых, позиция Пекина очень осторожная, взвешенная. И то, что не все могут понять, собственно, о чем говорит Китай, это именно потому, что вот так Китай очень грамотно формулирует свою позицию. Если мы посмотрим официальную позицию, она заключается, в общем, она была изложена в разговоре между Си Цзиньпином и Обамой, потом Си Цзиньпином и Меркель, где Си Цзиньпин призвал исключительно к политическому регулированию кризиса, где выразил сожаление таким развитием событий вокруг Украины и сказал, что только два метода, то есть политические и дипломатические пути, могут быть использованы для урегулирования этого кризиса. Это может по-разному оцениваться, потому что нигде официально Си Цзиньпин в этих разговорах не выразил однозначной поддержки России, хотя очевидно и осудил те события, которые происходят на Украине. Но по ситуации в Крыму, в том числе и возможной аннексии Крыма, Си Цзиньпин и, в общем, китайские официальные власти об этом не говорят, занимая позицию выжидательную. Но есть целый ряд вещей, которые находятся, так сказать, за этими официальными словами. Украина долгое время была в прицеле, так сказать, внимания китайских политиков, потому что Китай активно продвигался в сторону Восточной и потом, собственно, и Западной Европы. Украина и Белоруссия являются важными партнерами для Китая не столько в экономическом плане, сколько в политическом, для закрепления там своих позиций. Китай выделял очень много кредитов Украине, и, например, был заключен знаменитый контракт на 3 миллиарда долларов, который стал известен как кукурузный контракт, поставка украинской кукурузы в обмен на сельскохозяйственную технику и химикаты китайского производства. Собственно говоря, этот контракт был сорван украинской стороной, и не случайно Китай пошел на такие беспрецедентные меры, что потребовал 3 миллиарда за сорванные поставки зерна с Украины. И причем попытался взыскать их через лондонский арбитраж. Во-вторых, Китай выдал кредит Украине на 280 миллионов долларов на модернизацию электростанций, около 450 миллионов долларов ремонт дорог. Контракт был подписан, правда, еще деньги были непричисленные. То есть Китай, в общем, собирался развивать очень серьезные стратегические отношения с Украиной. Во-первых, в случае вот таких вот событий, как сейчас происходит, Украина, по крайней мере, замораживает официальные развитие отношений с Китаем на долгое время, потому что основным партнером в данном случае может оказаться именно Европа. Во-вторых, Китай крайне не любит всякие перевороты и насильственные свержения правительства, потому что это в том числе и очень болезненная тема для самого Китая, в том числе и в связи с тибетским и синьцзянским вопросом, и некоторыми выступлениями, которые даже сейчас идут в регионах по отношению к местным властям. Поэтому Китай, самое главное, это максимально мягкое урегулирование вопроса. И здесь Китай, по сути дела, осуждает позицию Украины, но нигде нет очевидного приветствия действий России по отношению к Украине.
Ну вот эта выжидательная позиция, она связана с желанием как-то отстраниться от конфликта, просто не вмешиваться туда, или все-таки в какой-то момент Китай может взять чью-то сторону, например, Москвы?
Безусловно, вообще уже сегодня китайская позиция ближе к российской, нежели к западной. И здесь с чем еще связано? Мы знаем, что у Китая есть целый ряд нерешенных проблем, в том числе, скажем, проблемы с Тайванем. И Китай, занимая вот такую позитивную позицию по отношению к Москве, он, наверное, рассчитывает не на то, что Россия поддержит китайские шаги по объединению Родины. И здесь, скорее, Китай не столько поддерживает Россию и выступает против Украины, сколько решает свои личные задачи.
Поддержка Москвы будет, в принципе, означать конфронтацию с Соединенными Штатами. Вот насколько этому вопросу в Пекине в этой ситуации уделяют внимание?
Пекин меньше всего этого боится, потому что, более того, он даже ищет вот такой политической конфронтации. Помятую об одной простой, наверное, цифре. Сегодня доля экспорта Китая в США составляет около 17%. Доля экспорта кооперации с Европой 18%, а с Россией 2%. То есть в любом случае и США, и Европа являются основными партнерами. И разделить сейчас Китай и США практически невозможно, ну, если только в случае просто тотального фронтального столкновения. Страны настолько привязаны друг к другу, в том числе и по акциям, по покупке и продаже активов, что вот совсем разругаться практически не получится.
То есть нельзя говорить о том, что Китай, скажем, гипотетически поддерживая Москву, стремится создать с Россией некий альянс, который бы был противопоставлен Соединенным Штатам?
Ну, я думаю, что здесь даже никаких секретов никто не делает. Очень сложно сказать, готов ли Китай создать некое азиатское НАТО с собой во главе, при участии России и, возможно, стран Центральной Азии. Но, конечно же, Китаю нужно вот такое небольшое обособление, потому что некоторые силы внутри Китая обвиняют Китай и китайское правительство в том, что не слишком ли оно заигрывает с Западом, потому что люди азиатской цивилизации, ну, так же, как и российской, привыкли жить в состоянии конфронтации, потому что наличие врага или хотя бы образа врага стимулирует развитие внутренних сил, внутреннего национализма, а эти тенденции практически одинаковые и в России, и в Китае, и самое главное, позволяет выделить дополнительные средства на развитие вооруженных сил, на обеспечение военных, то есть, по сути дела, открывает новые области как бы реализации денег внутри страны.
Это был руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона Андрей Шароградский. Несколько международных организаций, занимающихся проблемами мировой экологии, включая программу ООН по окружающей среде, ЮНЕП, распространили доклад, из которого следует, что в ближайшие годы богатым странам и государствам, значительные территории которых покрыты влажными экваториальными и тропическими лесами, необходимо будет потратить несколько десятков миллиардов долларов на возмещение ущерба от ускоряющегося уничтожения земного покрова планеты и его восстановления. В противном случае Земле грозят необратимые катастрофические изменения. В особой опасности сегодня находятся самые большие дождевые леса мира в бассейне реки Амазонка, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
За время с 2000 по 2012 годы наша планета лишилась 1,5 миллиона квадратных километров лесов. Это территория размером с Монголию. Главная международная программа, созданная мировым сообществом для борьбы с уничтожением лесов на планете, известная как REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, испытывает сегодня сильнейшие трудности с финансированием. REDD – часть рамочной конвенции ООН об изменении климата, соглашения, подписанного в начале 90-х годов 180 государствами мира, включая Россию, точно такая же, как Киотский протокол, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Говорит один из координаторов программы REDD в странах бассейна Амазонки Мануэль Сильва да Кунья.
ООН планировала, что в этом году мировое сообщество примет новое, более основательное и четко прописанное соглашение, которое должно будет заменить все перечисленные документы. Однако вероятность, что ничего подобного не произойдет, весьма велика. В первую очередь по причине разногласий между участниками о размере квот на выбросы парниковых газов, отсутствие желания выделять на спасение планеты финансовые средства и трения между главными мировыми державами. Политические лидеры современности в подавляющем большинстве не считают экологические вопросы чем-то серьезным. И даже если новые соглашения и будут подписаны в какой-то форме, действовать они начнут не раньше 2020 года.
Уничтожение лесов, в первую очередь в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Нигерия, Конго, одна из основных причин неуклонно растущего объема выбросов парниковых газов в атмосферу, подчеркивается в документе. По данным, например, ученых Бразилии, после нескольких спокойных в этом отношении лет процесс обезлесения в 2013 году вырос сразу на 28%. Судя по статистическим данным, если в 2012 году леса, в первую очередь в бразильской Амазонии, были уничтожены на площади в 4570 квадратных километров, то уже к осени 2013 года на 5840 квадратных километрах. Впрочем, самым страшным годом в Бразилии считается в этом отношении до сих пор 2004, когда были сведены 27 тысяч квадратных километров лесов. Официально 9 штатов Бразилии, то есть 60% ее территории площадью в 5 миллионов квадратных километров, включены в особую зону Амазония Легаль, где действуют особые законы и правила землепользования. Однако недавно они были радикально изменены в пользу производителей сельскохозяйственной продукции, которых гораздо больше волнуют их финансовые интересы, чем состояние экологии планеты и сохранение дождевых тропических лесов. Массовые вырубки под посевы и пастбища для скота идут здесь полным ходом. Несмотря на заверения бразильского министра по делам окружающей среды Изабеллы Тейшейры о том, что власти делают все возможное, чтобы остановить это преступление, оппозиция и экологические активисты винят в происходящем в первую очередь недавнюю реформу лесного кодекса страны. Новые законы свели к минимуму площадь подлежащих государственной охране лесных угодий, расположенных на территориях крупных частных сельских хозяйств, а также гарантировали амнистию всем виновным в уничтожении лесов до 2008 года. Несмотря на то, что продукция сельского хозяйства пока составляет не более 5% от всего валового внутреннего продукта государства, в бразильской политике очень сильным влиянием пользуется сообщество крупных землевладельцев, так называемых «руралистов», лоббисты которого и сумели убедить парламент Бразилии принять новые законы, несмотря на неоднократные вето, наложенные президентом Дилмой Русов. «Если ты спишь с руралистским лобби, ты просыпаешься с обезлесением», — грустно шутит один из бразильских экспертов по Амазонии, сотрудник Greenpeace Пауло Адариу.
Чего хотят фермеры? В течение более чем 12 лет они пытались изменить лесной кодекс, который ранее позволял им вырубать не более 20% лесов на принадлежащей им земле, в то время как 80% следовало либо сохранять нетронутыми, либо ввести там минимальную деятельность, такую, говоря простым языком, что сохраняло бы деревья нетронутыми. Владельцы частных хозяйств настаивали на том, что якобы по сравнению с законодательством других крупных стран, таких как Аргентина или США, эти пропорции слишком малы, и что Бразилия, уже давно превратившаяся в одного из крупнейших производителей и поставщиков продовольствия на мировой рынок, например, говядины или сои, требуется больше обрабатываемых земель ради поддержания национальной экономики. Как ни страшно и невероятно, новый лесной кодекс теперь повлечет за собой такие изменения, что Бразилия начнет выбрасывать в атмосферу парниковых газов в 6 раз больше той массы, которую она, наоборот, вроде бы обязалась сократить к 2020 году, согласно взятым на себя обязательствам при подписании рамочной конвенции ООН. Это бедствие для влажных экваториальных лесов бассейна Амазонки, бедствие для индейских народов, живущих в сельве, и это бедствие для биологического разнообразия и климата всей Земли. Речь идет не только о Бразилии, это катастрофа глобального масштаба.
Ученые уверены, что расширение сельскохозяйственных угодий за счет вырубки амазонских лесов не только вызовет катастрофические изменения климата, но и, как ни парадоксально это звучит, снижение урожайности местной земли. К 2050 году увеличение площади посевов сои, табака, сахарного тростника и культур, идущих на корм крупному рогатому скоту и на производство модного биологического топлива, приведет к сокращению их урожаев на 25-30%, говорит бразильский эколог профессор Маркос Кошта.
Обезлесение приводит к тому, что растения на определенной площади начинают испарять гораздо меньше влаги в атмосферу, и потом в этих же и соседних районах выпадает гораздо меньше дождей. В пустынных краях, в которые может превратиться бассейн Амазонки, просто будет невозможно выращивать многие культуры, которые сегодня кажутся здесь основными и естественными. Кроме того, сегодня все леса Амазонии, вместе взятые, поглощают более 92 миллионов тонн углекислого газа, то есть 179 тонн на 1 гектар. К 2050 году, даже если сокращение лесных площадей будет продолжаться не большими темпами, чем в настоящий момент, поглощение углекислого газа дождевыми лесами упадет до 120, даже 110 или 100 тонн на гектар. Если же крупные агропромышленные хозяйства добьются выполнения своих требований, то эти показатели сократятся еще раза в 2. Все понимают, понимают, о каких масштабах и угрозах идет речь, кроме правительства, от которого все и зависит.
В 2009
году, до принятия нового лесного кодекса, власти Бразилии взяли на себя обязательство к 2020 году на 80% сократить процесс уничтожения лесов по отношению к объемам, вырубленным в период с 1996 по 2005 годы. Примерно такие же обязательства взяли на себя и соседние латиноамериканские государства, ведь амазонские леса находятся и на территориях Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Гайаны, Суринама. Однако и они не выполняют обещанного. В августе прошлого года одной из главных мировых новостей стало решение президента Эквадора Рафаэля Корреа начать бурение скважин и добычу нефти в нетронутом прежде национальном парке Ясуни на крайнем востоке страны площадью 9800 квадратных километров. Это наиболее разнообразное в биологическом отношении место планеты, с удивительно богатой флорой и фауной, где на одном гектаре сельвы встречается больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке. Однако корпорация «Шеврон» уже начала здесь работы, грозящие загрязнением всего бассейна Амазонки. Катастрофы, масштаб которой трудно предугадать, в этом сходятся все экологи. Одни только выбросы в атмосферу оксида углерода в случае начала промышленной добычи нефти в Ясуни по предварительным оценкам составят не менее 400 миллионов тонн.
Это был Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира». Наш следующий репортаж мы получили из Израиля. Там развернулась дискуссия об эффективности работы полиции. Рассказывает наш корреспондент Элла Котлер.
3 марта генеральный инспектор полиции Израиля Йоханан Данино выступал на комиссии парламента по внутренним делам и охарактеризовал успехи полиции в самых лестных выражениях. Как подчеркнул Данино, речь идет об одном из самых успешных периодов действий израильской полиции за последние годы. Однако, судя по новостям, буквально ни дня не проходит без каких-то криминальных разборок, которые стали приобретать масштабы, сравнимые с так называемыми лихими 90-ми в России. Брошенная в дом конкурента граната, попытки подрыва автомобилей, стрельба. Кроме того, регулярно всплывают случаи возмутительного обращения полиции с гражданами страны, от беспричинных арестов до избиений или нецензурных угроз. Один из подобных случаев недавно стал предметом внимания СМИ. Полицейский был отстранен от работы. При этом на форуме полиции его коллеги писали о том, что всем случается иногда использовать крепкие выражения, и только этому полицейскому не повезло, что его записали на диктофон, рассказывает адвокат Игорь Глидер.
Достаточно быть просто гражданином этой страны, который слушает новости буквально каждый день или в любой день, включая новости, для того, чтобы понять, что наша полиция далека от той радужной картины, которую сам Данино нарисовал. За последний год, полгода, два генерала высшего эшелона полиции вынуждены были уйти в отставку. Один в связи с сексуальным скандалом, второй в связи с подозрениями по каких-то связях с криминальным миром. При этом в полиции постоянно скандалы, связанные с общением с гражданами, какие-то нарушения на дорогах, которые зафиксированы и выкладываются в интернет. Избиения граждан, бесконечные войны между криминалитетом и полицией не в состоянии поймать преступников, какие-то взрывы, на которые до сих пор нету ответа, заказные убийства, которые до сих пор не раскрыты. Я думаю, что цифры говорят гораздо лучше о сложившейся ситуации, чем прилагательные.
На то, чтобы получить из отдела Минюста по расследованию преступлений, совершаемых полицейскими, статистические данные о том, как ведется работа с жалобами граждан на полицейский произвол, у адвоката Глидера ушел без малого год. Только угроза обратиться в суд и сослаться на закон о свободном доступе к информации, по которому Минюст обязан предоставлять гражданам эти данные, подействовала на чиновников. Предоставленные Глидеру данные относятся к периоду с 2009 по 2012 год и выглядят, как отметил адвокат, страшно и опасно. Только 10% жалоб привели к предъявлению уголовных обвинений против преступников в форме, и в среднем лишь в 7% от общего числа случаев полицейские признаны виновными. В 2012 году в 42% случаев не найдены достаточные улики, а в 15% не обнаружен общественный интерес. Таким образом, почти 60% жалоб на произвол полиции игнорируются, и, как подчеркнул Глидер, все дела, которые он ведет и вел в гражданских судах, когда пострадавшие от полиции требуют компенсаций, относятся как раз к этим 60%. И суды, в отличие от отдела внутренних расследований полиции, находят и улики, и общественный интерес, присуждая пострадавшим десятки и сотни тысяч шекелей компенсации. Может ли в этой ситуации что-то изменить генинспектор полиции Данино? срок полномочий которого был продлен недавно до мая 2015 года. По мнению Глидера, это зависит в первую очередь от того, готов ли руководитель правоохранителей на радикальные реформы.
Вопросы, может ли Данина что-то в этой ситуации изменить, скрывается в вопросе, готов ли он на глубинную реформу внутри полиции. Реформа, которая будет связана с финансовыми вливаниями в полицию, но не только с ними. Это и переаттестация, и проверка действующих полицейских, и изменения подготовки будущих. Но сегодня высшее полицейское начальство о реформе даже не заикается. Связано с тем, что везде царит круговая порука, связано с тем, что полицейские высших чинов – это те, кто выросли в самой полиции. И те, кого они тянут за собой, это их друзья и товарищи, которые, в свою очередь, тянут следующих за ними. При этом и внутри полиции, как в любой большой организации, идет борьба за власть, места, должности, карьерные ступени. И до тех пор, пока кто-то не найдет в себе достаточной смелости и решительности для того, чтобы сказать, что в Датском королевстве все-таки что-то неладно, и нужны изменения и реформы, и ничего не изменится.
Если же не рассчитывать на то, что кто-то в полиции будет готов начать реформу изнутри, то, по мнению Глидера, можно попытаться добиться изменений с помощью внешних механизмов.
Общественное внимание существует. Другое дело, что все это происходит по нашей пословице «собака лает, караван идет». Средства массовой информации регулярно что-то показывают, о чем-то пишут и так далее. Более того, буквально какое-то количество месяцев назад все журналисты, аккредитированные и известные при полиции, объявили одноразовые бойкоты некому выступлению Данина, поскольку они отказываются слушать здравицы и доклады о том, что все хорошо. Но это не помогает. Возьмется ли кто-то из политиков за реформу полиции, тоже не знаю, поскольку каждый понимает, что взявшись за полицию, он тем самым и навлекает на себя гнев этой организации, может буквально на следующий день стать результатом какого-нибудь очередного расследования. Возможно, что соединив общественное внимание и давление прессы, и подняв волну, в которой общественные лидеры и какие депутаты Кнессета, министры, будут постоянно находиться под вопросом, почему конкретно вы ничего не делаете, что-то в сложившейся ситуации изменит. А пока все занимаются известными вопросами, с известными ответами, арабо-израильский конфликт, экономическая ситуация, проблемы с жильем. Есть что обсуждать, и это гораздо менее взрывоопасно, чем попытка провести реформу в достаточно сильной властимущей организации, такой как полиция.
Элла Котлер о дискуссии вокруг эффективности работы израильской полиции. И в завершении нашей программы об одном любопытном исследовании, проведенном американскими учеными. Они исследовали годовые кольца у деревьев в Центральной Монголии и выдвинули гипотезу, согласно которой расцвет Золотой Орды произошел во многом благодаря дождливой погоде. Итак, в начале 13 века монгольские кочевые племена начали захват соседних территорий по всем направлениям, что привело к созданию Монгольской империи, простиравшейся через Китай, Индию, Ближний Восток, значительную часть нынешней территории России, вплоть до Восточной Европы. Среди историков бытует мнение, что монгольские кочевники в те времена стремились перебраться в более теплые края, чем те, где они постоянно жили. Но американские исследователи, изучавшие годовые кольца древних деревьев в Монголии, сейчас полагают, движущей силой к появлению империи стала теплая и влажная погода. Результаты этих исследований опубликованы на интернет-сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Один из авторов статьи, профессор Университета Западной Вирджинии Энн Хессел, объясняет сделанные выводы.
Во времена Чингисхана климатические условия отличались особой влажностью, и это могло позволить монголам воспользоваться появлением большого количества свежей травы для выращивания большего числа лошадей и домашнего скота. Это фактически привело к созданию военной машины.
Форма годовых колец деревьев позволяет ученым установить, какими были температура и влажность в те годы, когда эти кольца появились. Авторы исследования, ссылаясь на изученные ими кольца сосен в Хангайских горах Монголии, указывают, что расцвет Монгольской империи с 1211 по 1225 годы пришелся на самый теплый и влажный период за более чем тысячу лет. В то же время в годы, предшествовавшие правлению Чингисхана с 1180 по 1190 годы, наблюдалось жестокое большая засуха, и именно в это время среди монголов царили смута, нестабильность, племена часто воевали друг с другом. По мнению Энн Хессел, переход от засухи к влажному климату создал идеальные условия для окончания хаоса, появления харизматического лидера, укрепления армии, концентрации власти. Большое количество свежей травы позволило снабдить каждого монгольского воина 5 лошадьми, полностью обеспечить армию продовольствием. Изученные древесные кольца, датируемые от 900 до 2011 года, демонстрируют, что с середины 20 века климат Центральной Монголии стремительно теплеет, а засухи в последние годы стали самыми сильными в истории наблюдений. Жара в сочетании с холодными и долгими зимами привела к массовому падежу домашнего скота, что, в свою очередь, заставило многих монгольских скотоводов переселиться в Улан-Батор, где теперь проживает почти половина из 3-миллионного населения современной Монголии. И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Атлас мира». Это рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Проект «Европа. Радио «Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Украинский кризис по-прежнему находится в центре внимания Европы и всего мира. На состоявшемся 16 марта референдуме, проведенном в условиях фактической оккупации Крыма российскими войсками, почти 97% крымчан, обладающих правом голоса, если верить официальным данным, высказались за отделение Крыма от Украины и присоединение к Российской Федерации. Страны Запада уже заявили, что голосование в Крыму противоречит международному праву, а потому его результаты не могут быть признаны мировым сообществом. США и Евросоюз планируют введение санкций против России. Итак, ситуация вокруг Крыма переросла в крупнейший за последние годы международный кризис. В том, что он спровоцирован российской стороной, сомневаться не приходится. Именно Москва объявила о необходимости защиты прав российских граждан и русскоязычного населения Крыма. Есть большие сомнения в состоятельности такого аргумента и, напротив, опасения по поводу того, не приведет ли ситуация в Крыму к размораживанию ряда многолетних конфликтов на постсоветском пространстве. Об этом корреспондент молдавской редакции нашего радио Иоланда Баделита поговорила с высокопоставленным российским дипломатом, постоянным представителем России при Совете Европы, бывшим заместителем министра иностранных дел Александром Алексеевым. Это довольно откровенное интервью хорошо иллюстрирует официальную позицию Москвы в нынешнем кризисе вокруг Крыма и Украины в целом.
Господин посол, во многих средствах информации высказываются предположения о том, что Россия давно планировала аннексию Крыма. Это правда?
Нет.
Ан Брасер, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ, как, впрочем, и другие западные политики, сказала в недавнем интервью, что в соответствии с международным правом референдум в Крыму не может быть признан легитимным. Россия намерена признать итоги референдума. Не кажется ли вам это опасным прецедентом, который может обернуться против самой России? Что если в один прекрасный день Чечня или Татарстан решат провести свое голосование по вопросу о независимости от России?
Прежде всего, я хотел бы уточнить следующее. Народ Крыма не идет на референдум по вопросу о независимости. Это в Шотландии или в Каталонии планируются такие референдумы. В Крыму это не так. Местному населению предлагаются на выбор две возможности. Первое. Присоединение Крыма к России. Российской Федерации на правах автономной республики или каких-то иных, мы не знаем, в какой форме они попросят об этом. Вторая возможность – возврат к Конституции Крыма 1992 года. Эта конституция провозглашала Крым республикой с избираемым президентом, а все отношения между Крымом и Украиной, согласно этой конституции, должны были основываться на двусторонних договорах. Эта конституция была отменена Киевом в 1994 году. Вот таков выбор, стоящий перед крымчанами.
То есть речь идет о более широкой автономии?
Да, либо присоединение к России, либо та автономия, которая у них была в 92-м году и отнята в 94-м. Это была Республика Крым в составе украинского государства.
В постсоветских странах существует целый ряд так называемых замороженных конфликтов. Какими, по вашему мнению, могут быть последствия крымского референдума для зон таких конфликтов Приднестровья, Нагорного Карабаха и других?
Я вообще не вижу здесь никаких последствий, ведь ситуация в каждом из регионов замороженных конфликтов уникальна. Каждый из таких случаев следует рассматривать, исходя из данной конкретной ситуации, например, в Приднестровье.
В Приднестровье сейчас, по российским же данным, находится примерно 1000 военного и гражданского персонала вашей страны. Поэтому этот регион так важен для России, хотя она подвергается международной критике в связи со своим присутствием там, в Европейском суде по правам человека, в ПАСЕ и других организациях.
Да, конечно, нас критикуют. Но эта критика в основном со стороны Румынии и Молдавии. С других сторон мы встречаем большее понимание. Но почему, как вы спрашиваете, мы держим в руках эту горячую картошку?
Видимо, потому что вы ее, то есть Приднестровье, финансируете.
Не финансируем. Вы не поверите, насколько Приднестровье экономически успешнее, чем остальные части Молдавии. У них есть промышленность, металлургия, энергетика. Они экспортируют свою продукцию через Одесский порт. У них все в порядке. Мы, конечно, помогаем за счет субсидируемых более низких цен на газ. Но этот газ ведь идет через Приднестровье и в Молдавию. Почему мы там? Отвечу просто. Потому что там есть русские. Будь там немцы или французы, то, с моей точки зрения, власти Германии или Франции, будучи ответственными перед своими народами, тоже оказывали бы помощь.
Вернемся к вопросу о поддержке русских или российских граждан применительно к Крыму. Именно этой поддержкой Россия объясняет свои действия в Крыму, указывая на экстремизм, который якобы торжествует сейчас на Украине. Но ведь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, членом которой является и Россия, направила в Крым наблюдательную миссию, чтобы посмотреть, есть ли там действительно нарушения. Однако наблюдателей в Крым не пустили. Почему?
Попробую объяснить, кто их послал в Крым?
ОБСЕ.
Но обсуждало ли этот вопрос руководство ОБСЕ с местными властями? Нет, не обсуждало.
Вы имеете в виду власти Крыма?
Да. Наблюдатели просто приехали на границу Крыма и потребовали, чтобы их пропустили. Им ответили: «Покажите нам ваш мандат. Кто вас послал? Что вы собираетесь делать?» Кто из представителей ОБСЕ обсуждал это с властями? Ну, представьте себе, что ОБСЕ направило бы наблюдателей в какой-нибудь регион Франции, к примеру, в Эльзас.
Но тогда они обсудили бы отправку такой миссии с властями в Париже, а не с местными.
Но в Крыму другая ситуация, абсолютно другая. Крымские власти были вынуждены разместить часть сил своей самообороны на границе Крыма. Ведь за 2-3 дня до этого произошли захваты украинских административных зданий правым сектором Майдана, включая здание Министерства внутренних дел. Крымские власти должны были реагировать, принять определенные меры самозащиты. И когда группа наблюдателей без всякого предупреждения явилась на границу, то им было сказано: «Мы вас пустим, но, пожалуйста, сформулируйте характер и предъявите полномочия вашей миссии». Они этого сделать не смогли. Мадам Брассер говорит: «Пусть Киев разговаривает с Симферополем». Но Симферополь не считает нынешние киевские власти законными. Поэтому крымские власти хотят, чтобы ОБСЕ информировала непосредственно Симферополь о своих намерениях в Крыму.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть план разрешения кризиса на Украине.
Господин Лавров предложил сторонам вернуться к соглашению от 21 февраля и обсудить, как можно было бы реализовать его.
То есть восстановить Виктора Януковича в должности президента Украины.
Это было не наше, не российское соглашение. Его подписали три министра стран ЕС, отправленные в Киев госпожой Эштон, которые составили длинный список того, что должно быть сделано на Украине для урегулирования кризиса. Ничего из этого сделано не было, кроме одного. Полицейские подразделения вернулись в казармы.
Почему следует вернуться назад, а не искать выхода в будущем?
О каком будущем мы можем говорить? Ведь серьезное международное соглашение было нарушено, а на Украине произошел захват власти, практически государственный переворот. Формально, да, президент Янукович остается у власти. Фактически же произошел захват власти наиболее радикальной частью украинской оппозиции – Майдана. Ладно, не будем говорить о господине Януковиче. Но о каком будущем можно говорить, если до сих пор никто не сказал украинским властям, что люди с Майдана, у которых в руках остается оружие, а во многих регионах Украины и административные здания, кое-где даже военные базы, что эти люди должны сдать оружие и освободить занимаемые ими объекты.
Господин посол, Россия по-прежнему официально не признает, что войска без знаков различия, находящиеся в Крыму, это ее войска. Хотя некоторые из этих военных уже признались журналистам, что они россияне. Сам факт пребывания в Крыму этих войск, по-вашему, способствует миру?
Об этих людях. Конечно, это русские. Но, как уже говорили представители российских властей, это не части российской армии. Российских войск там нет, за исключением тех, что находятся в Севастополе на военной базе Черноморского флота, а также небольших групп, охраняющих российские военные объекты. По этому поводу я не намерен заявлять ничего, кроме того, что уже было сказано нашими властями, в том числе министром Лавровым и президентом Путиным, которые заявили, что российские войск на Украине нет. У некоторых из этих вооруженных людей были шевроны «Беркута». Так что это может быть «Беркут», распущенный на Украине. Это могут быть другие военные или бывшие военные, украинские граждане. Я не знаю, это можно было бы расследовать.
Как вы думаете, чем завершится этот кризис? Можно ли надеяться на мир в этом регионе? Если да, то какую цену за него придется заплатить?
В отличие от других ваших вопросов, на этот я не могу дать ответ. Я знаю одно. Все стороны, вовлеченные в эту ситуацию, должны в данный момент отказаться от геополитических соображений. Они должны совместно попытаться понять, как восстановить закон и порядок на Украине, как разоружить тех, у кого на Украине есть оружие и кто захватил административные объекты, заставить их передать все это в руки властей. В данном случае неважно, законных или нет. И, наконец, задуматься над решением финансово-экономических проблем Украины. Евросоюз и Соединенные Штаты уже начали об этом думать. До этого все кричали только об ассоциации, интеграции с Евросоюзом, но никто не обращал внимания на глубину украинских экономических проблем. Мы же всегда говорили, что готовы участвовать в их решении.
Это было интервью, которое дал молдавской редакции «Радио Свобода» постоянный представитель России при Совете Европы Александр Алексеев. Впрочем, несмотря на всю глубину международного кризиса, связанного с событиями на Украине, Европа живет не только политикой. Так, в Германии, в земле Баден-Вюртемберг, большую полемику недавно вызвало инициативное письмо Земельного министерства культуры, молодежи и спорта, в котором предложено с 2015 года ввести в школьный курс элементы сексуального воспитания, которое бы акцентировало равноправие людей разной сексуальной ориентации. Далеко не все приветствуют эту инициативу. В то же время в другой федеральной земле, Северной Рейн-Вестфалии, уже несколько лет в школах учат толерантности по отношению к представителям ЛГБТ. Интересный опыт в этом отношении накоплен в соседней Чехии. Обо всем этом в материале Юрия Векслера из Германии и Александра Вагнер из Праги.
В Германии в рамках ее федеративного устройства все вопросы организации образования федеральные земли решают по своему усмотрению. В земле Баден-Вюртемберг планы вызвали немало протестов и петиций противников инициативы, в частности, среди учителей и со стороны католической церкви. Оппоненты Министерства культуры говорят о содержании предлагаемых нововведений как об отказе от традиционного воспитания в угоду новому псевдореволюционному. К этой истории я еще вернусь, а пока предлагаю мысленно перенестись в другую федеральную землю, Северный Рейн-Вестфалия, со столицей в Дюссельдорфе, где без особых проблем и сопротивления уже несколько лет практикуется нечто подобное. Проект носит название «Школа многообразия. Школа без гомофобии». Я беседую с координатором проекта, господином Франком Полем.
Проект возник в 2008 году по инициативе организации «Ненасильственная работа в поддержку гомосексуалистов и лесбиянок» и объединения людей нетрадиционной сексуальной ориентации «ШЛАУ». Обе эти организации установили, что в школах часто имеет место дискриминация по признаку сексуальной ориентации, и есть случаи насилия в отношении реальных или предполагаемых геев и лесбиянок, как среди самих школьников, так и среди учителей. С 2012 года проект «Школа многообразия. Школа без гомофобии» наладил сотрудничество с Министерством школьного образования. Оно финансово поддерживает проект, в частности, финансирует мое место как координатора. Наша работа строится на двух основных принципах. Первое – это свободное решение школы присоединиться к проекту и готовность уделять внимание борьбе с дискриминацией представителей ЛГБТ-сообщества. Второе – это обязательное для всех школ повышение квалификации учителей, то есть обязательное посещение ими курсов, которые мы подготавливаем в рамках проекта.
Отражена ли тема разнообразия сексуальных ориентаций в школьных программах, в частности в учебниках? Или это дело свободной воли учителей – информировать, просвещать в этом вопросе школьников или не делать этого?
Начиная с 2012 года, то есть после того, как министерство стало партнером проекта, вся необходимая информация появилась в школьных программах, где есть список рекомендованной литературы. В учебниках ничего не было, поскольку не было соответствующих распоряжений министерства. Одна из наших задач – обратить внимание учителей на страницы в интернете, где можно найти материал для уроков по этой теме.
Сколько школ уже принимает участие в проекте?
В земле Северный Рейн-Вестфалия речь идет о 7 школах. Это наши, так сказать, школы-модели. На зданиях этих школ висит знак проекта с надписью «Войди». Мы открыты для геев, лесби, би и гетеров. Школьники участвуют в специальных семинарах, посвященных теме ЛГБТ.
А что означает наличие плаката проекта на здании школы?
Это означает, что школа берет на себя обязательство активно выступать против всех форм дискриминации по сексуальному признаку и соблюдать определенный стандарт качества этой деятельности. Учителя проходят курсы повышения квалификации, а каждый учащийся такой школы хотя бы один раз в год принимает участие в семинаре по темам, связанным с ЛГБТ.
Как на самом деле реагируют на деятельность проекта школьники? Нет ли вероятности, что они просто подыгрывают взрослым, оставаясь в глубине души гомофобами?
Проект лишь мотивирует детей разобраться с их собственными представлениями о сексуальных меньшинствах. Это, конечно, не значит, что в результате тот, кто был гомофобом, перестанет им быть. Но во время специальных семинаров школьники встречаются с представителями ЛГБТ-сообщества, в том числе и со сверстниками, и благодаря личному контакту, беседам молодых людей друг с другом, многие предрассудки рассеиваются. Ведь очень немногие школьники лично знакомы с представителями сексуальных меньшинств, поэтому они склонны к предрассудкам и стереотипному восприятию, которое ретранслируют СМИ.
Можно ли утверждать, что немецкие школы отмечены печатью гомофобии?
Да, это, к сожалению, можно сказать о школах по всей Германии. По результатам социологических исследований, гомофобия в школах за последние десятилетия не идет на убыль. Это подтверждают самые разные исследования. Например, в опросе, проведенном в 2001 году в земле Нижняя Саксония, 57% учащихся школ признались, что школьникам-геям лучше всего не совершать каминг-аут. То есть отвечавшие точно знали, что гомофобия в школах имеет место, и что открытое заявление о своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству может принести много неприятностей.
Есть ли уже случаи в участвующих в проекте школах, когда каминг-аут совершают учителя?
Такие случаи есть. Часто это делается как бы между прочим, как, например, сообщение одной учительницы о том, что она собирается делать выходные вместе с подругой, с которой живет. Бывает, что об этом говорят и школьники. Собственно, целью проекта по-настоящему является создание в учебном заведении климата, в котором каминг-аут безбоязненно может совершить любой, кто этого хочет. Но это не значит, что мы побуждаем к такому признанию.
Есть ли сопротивление осуществлению проекта, например, со стороны католической церкви?
Нет, у нас в земле такого сопротивления нет. У нас, как и в других землях, уже более 40 лет ведется работа по сексуальному просвещению. И уже 15 лет, как сексуальное воспитание прописано в нашем земельном законе о школьном образовании. В этом законе, в частности, говорится о том, что признание за представителями сексуальных меньшинств право на их выбор является необходимой частью воспитания в школе и условием его правильного проведения. В этом вопросе у нас в земле есть согласие, как что касается католической, так и протестантской церкви. Все согласны, что здесь нет темы для дискуссий.
Я начал свой рассказ с того, что недавно в федеральной земле Баден-Вюртемберг Министерство культуры, отвечающее за образование, выступило с инициативным письмом, в котором говорится о планах введения в школах земли 2015 года на уроках по различным дисциплинам элементов сексуального воспитания с акцентом на равноправие всех возможных сексуальных ориентаций. Такие радикальные планы вызвали немало протестов и петиций противников инициативы, в частности, в среде учителей и со стороны католической церкви. Оппоненты Министерства культуры говорят о содержании предлагаемых нововведений как об отказе от традиционного воспитания в угоду новому псевдореволюционному. Министерство культуры, молодежи и спорта, таково его полное название, ответила на критику в специальном заявлении, в котором, в частности, говорится.
Министерство отвергает, как необоснованные и ложные, обвинения со стороны авторов петиции «Будущая ответственность обучения». Нет учебным планом 2015 года, планом под знаком радуги. Петиция, в частности, считает планы и нововведения дискриминирующими по отношению к меньшинствам. Это не соответствует действительности. Новые планы обучения в школах должны лучше доводить до школьников такие ценности, как уважение, толерантность и открытость миру. Эти понятия образуют важную базу для мирной совместной жизни в нашем обществе. Тема признания нормальным факта сексуального многообразия находит свое место в учебных планах в связи с основными целями воспитания. И это только одна из тем, которые должны помочь школьникам увидеть без предрассудков себя и любого другого и оценивать себя и других по шкале реальных ценностей. Эти условия помогут детям стать полноценными, ответственными и самостоятельными в своих суждениях личностями. Учебный план должен таким образом стимулировать и поддерживать в школьниках готовность к признанию многообразия в обществе и готовность быть в отношении его толерантным. Петиция голословно утверждает, что все предлагаемые основные принципы обучения и воспитания в целом предлагаются к осуществлению исключительно с позиции сексуального многообразия. Это беспардонное преувеличение, ибо названная тема одна среди многих других. Помимо этих малообоснованных упреков, петиция не только создает атмосферу враждебную открытости и толерантности, она рисует явно искаженные картины и пытается возбудить страхи по отношению к новому учебному плану. И уж вовсе абсурдным является утверждение, что Министерство культуры хотело бы педагогически и морально полностью перевоспитать школьников. Такое утверждение и выбор слов и выражений демонстрируют догматические установки авторов петиции, которая является безответственной и не имеющей ничего общего с демократической дискуссией. И эта несоразмерная атака происходит в отношении всего лишь рабочего текста проекта, который еще предстоит обсуждать ответственным органам. Само это обсуждение будет проведено с максимальной открытостью и транспарентностью.
Баталии в Баден-Вюртемберге, наверное, еще не скоро утихнут, так как предполагаемое нововведение и церковь в земле воспринимает как попытку изгнать ее из школ. В земле же Северной Рейн-Вестфалия, как мы уже видели, ничего подобного острому размежеванию по вопросу сексуального воспитания школьников не наблюдается. Насколько убедительны и обоснованы выводы психологов по поводу того, в каком возрасте детям можно и нужно начинать разбираться в вопросах сексуальной ориентации? Этим вопросом я продолжил разговор с координатором проекта «Школа многообразия. Школа без гомофобии» в земле Северной Рейн-Вестфалия господином Франком Полем.
Для нас основополагающим является определение, что гомосексуальность или транссексуальность не могут возникнуть в результате воспитания. С этим согласны все психологи. Что касается времени, когда можно и следует начинать сексуальное воспитание, то необходимые знания и сведения дети должны получить не позднее, чем когда начнется их половое созревание. Но важнее, нам кажется, необходимость определиться, когда следует научить детей противостоять любой дискриминации, когда их следует научить уважению к другим, будь то люди другой конфессии, инвалиды, люди иного этнического происхождения. 62% учащихся начальных школ используют обозначающие гомосексуальную ориентацию слова как ругательные, оскорбительные, а слово «лесбиянка» как ругательное употребляют 40% детей.
Это говорит о том, что школьницы и школьники используют эти слова как ругательство очень рано, раньше, чем они могут узнать об их реальном значении. Позднее, когда дети становятся взрослее, они просто фиксируют, что эти слова имеют негативную окраску. А если кто-то из них чувствует влечение к представителям своего пола, то они боятся, что их привязанность обнаружится, и это может негативно отразиться на их обучении. Задача школы — поддерживать каждого ученика. А наш проект призван защитить детей от возможной дискриминации. Поэтому мы считаем важным, чтобы дети учились уважать окружающих как можно раньше. Встречи школьников с представителями ЛГБТ-сообщества организуют в 7-8 классах, то есть по достижении 14-15 лет. Школьники беседуют с такими гостями, высказывают свое мнение, в том числе о сексуальных меньшинствах, учатся не стесняться высказывать вслух свои мысли. Важно, что они обращаются не к абстрактным фигурам, а к реальным и постепенно все более знакомым людям. Ведь для многих тема гомосексуальности так табуирована, что некоторые школьники думают, что эти другие как бы не существуют в действительности. Это отношение меняется, когда эти люди реально появляются перед подростком, и он начинает думать, что пускай они мне по-прежнему не симпатичны, но я не хочу их оскорблять, не хочу оскорблять подобных им в моем классе, в моей школе.
Говорил Франк Поль, координатор проекта «Школа многообразия. Школа без гомофобии», который реализуется в немецкой земле Северной Рейн-Вестфалия. С ним беседовал корреспондент в Германии Юрий Векслер. По соседству с Германией, в Чехии, как и во многих других странах бывшего соцлагеря, гомосексуализм до бархатной революции был уголовно наказуемым. Но после отмены соответствующей статьи Уголовного кодекса ситуация стала меняться. Сегодня в учебных программах, которые разрабатываются для начальных и средних школ, воспитание толерантности по отношению к представителям ЛГБТ является нормой. Впрочем, как и борьба с любой другой дискриминацией по половому, гендерному или этническому признаку. В Чехии опираются на статистику, что приблизительно 4% общества – это представители ЛГБТ. А это значит, что в любом классе имеется хотя бы один гей, лесбиянка, бисексуал или трансгендер. При этом во время первого исследования среди учителей, проведенного в 1997 году, выяснилось, что, несмотря на высокий уровень образования, 41% школьных преподавателей и воспитателей считали, что гомосексуальность – это либо заболевание, либо копирование поведения. Опираясь на эти данные, в конце 90-х на педагогическом факультете Масарикова университета в Брно стали разрабатывать рекомендации для будущих учителей, как научить детей толерантному отношению к представителям ЛГБТ. Одной из первых этой темой заинтересовалась ныне учительница начальных классов Даниэла Кунгартова. 5 лет назад она посвятила свою дипломную работу школьному образованию и гомосексуальности. В ней она анализирует, как на практике учителя применяют положение общеобразовательной программы о необходимости воспитывать в детях толерантность. Она рассказала, как сегодня во время преподавания применяет теорию на практике.
Я могу говорить только о начальной школе, поскольку преподаю детям первых классов. Я объясняю, о чем идет речь любопытным школьникам, если они столкнутся с такой информацией и обратятся ко мне с вопросом. Я рассказываю, что существуют люди с другой сексуальной ориентацией.
Не могли бы вы рассказать, как это происходит? Например, если к вам школьник обращается с вопросом, что означает слово «гей»?
Тогда я простыми словами скажу, что это девушки, которым нравятся девушки, или парни, которым нравятся парни. И добавлю, что это вполне нормальное и довольно распространенное явление. Еще я обычно говорю, что эти люди такие же, как и все остальные, что у каждого свои собственные предпочтения, кого любить. Такими словами это объясняется учащимся младших классов.
Вы в каком-то смысле исключение, потому что писали дипломную работу о преподавании в школе тем, связанных с областью ЛГБТ. Как, по вашим наблюдениям, другие учителя, например, старшего поколения, относятся к тому, что появилась необходимость говорить об этом в школе?
В моем окружении ни у кого проблем не возникает. Такие объяснения уже норма. Мне кажется, что никто не сомневается, что представители ЛГБТ такие же люди, как и все остальные. Поскольку я совсем недавно закончила учебу, у меня есть опыт работы только в двух школах, но ни в одной из них я ни разу не сталкивалась с какими-то проблемами. Учителя никогда не отказывались рассказывать детям о гомосексуальности. Даже преподаватели старшего поколения относились к этому нормально, как к текущей работе. Ни у кого нареканий не возникало. С другой стороны, я преподаю в большом городе, втором по величине в Чехии, и, конечно, не могу утверждать, что в небольших городах или в деревенских школах учителя постарше отказываются говорить в классе ЛГБТ, но я лично с таким не сталкивалась.
Поскольку речь идет о школе, находит ли тема гомосексуальных отношений отражение в учебниках?
Эта информация есть в учебниках, и ее рассматривают в рамках школьных программ. В учебниках для средней школы есть упоминание о существовании гомосексуальных отношений в контексте разнообразия сексуального поведения. Эта информация, конечно, упрощается, чтобы дети поняли, о чем идет речь. В общей школьно-образовательной программе тоже есть об этом упоминание, но там, конечно, нет подробного описания, как об этом рассказывать. Учителям дают возможность самим решать, говорить ли вообще о гомосексуальности в классе и как объяснять подобные темы школьникам.
По словам Кунгартовой, помимо учебной программы, Министерство образования Чехии регулярно издает информационные брошюры, подробно разбирающие темы, которые, как ожидается, учителя будут обсуждать со школьниками. В одной из них, целиком посвященной гомофобии в школьной среде, педагогам дают советы, как вести себя, если ученик расскажет учителю о своей сексуальной ориентации, а также что говорить детям во время уроков сексуального воспитания и как бороться с предрассудками. В частности, здесь говорится, что лучший способ обучения – это пригласить в класс представителей гей- и лесбийского сообщества. Через такой опыт прошли несколько пражских школ. Дети, написавшие после такой встречи свои впечатления, положительно оценивали возможность пообщаться с представителями ЛГБТ-сообщества. Встреча теперь проводится регулярно с детьми 15 лет и старше.
Рассказывала Александра Вагнер. Это был проект «Европа. Радио Свобода». Через неделю мы продолжим разговор. Напомню, что первый раз мы в эфире «Свободы» по вторникам после 17 часов по Москве в рамках часа международных программ с повторами в течение недели.